Вечный выбор в жизни нашей, для тебя или для всех. Пусть душа от боли плачет, внешне крепкий, как орех. И как водится в былинах, на распутье вросший в твердь, камень выбор предлагает, за ошибку кара смерть. Если ты пойдешь налево, за любовью и семьей, то спасти других не сможешь и не обретешь покой. Правый путь, он самый трудный, силу воли проявив, ты поможешь многим душам, часть своей навек убив. Обойдя паучьи сети, зла распутаешь клубок, и вздохну спокойно, дети, жаль, тебе помочь не смог.
Инесса Давыдова. И расставил паук свои сети. Читает Архипов Михаил. Пролог. Через приоткрытое окно с улицы доносился металлический скрежет мусороуборочной машины, который отвлекал и мешал сосредоточиться на цифрах. Полковник Архангельский закрыл окно, выключил мобильный и выдернул из розетки вилку внутренней линии связи. Время неумолимо приближало его к совещанию, а ему никак не удавалось свести показатели по области за квартал. Алексей Сергеевич тяжело вздохнул. Мысли, как бродячие псы, слонялись где угодно, только не в сводной таблице по раскрываемости. С самого утра, словно предчувствуя беду, сердце разрывалось от тоски. Вспоминалось детство, особенно та его часть, в которой еще присутствовал отец. Накатить бы сейчас стопочку коньяку с Валеркой, да поговорить за жизнь, подумал Алексей Сергеевич, глядя на фотографию старшего брата. Валерий Сергеевич, генерал-полковник, директор Федеральной службы исполнения наказаний, время для их встреч находил нечасто, а после того, как мать поселилась в его загородном доме, их встречи и вовсе прекратились. Сейчас Алексей Сергеевич даже затруднялся вспомнить, когда же они виделись в последний раз. На крестинах внука, точно. Как же давно это было. Настойчивый стук в дверь заставил полковника отвести взгляд от разложенных на столе бумаг. В кабинет заглянул рыжеволосый дежурный по канцелярии лейтенант Долгин и скороговоркой произнес: «Алексей Сергеевич, еще раз здрасте! Что у вас с телефоном? Не могу дозвониться!» Долгин своей рыжей шевелюрой походил на Антошку из одноименного мультфильма. Тот же сноп торчащих волос, веснушки, задиристый нрав и простодушное обаяние. Архангельский поднял трубку, проверить, есть ли гудок, и вспомнил: «Я же его отключил!» «Ой, да, забыл! Вы же готовитесь к совещанию. Я чего хотел? Вас просят пройти в комнату для допросов».
«Кто?»
— недовольно буркнул полковник. Архангельский не любил, когда его отвлекали во время подготовки отчета, написание которого ему и без того давалось, словно заведомо спорное завещание на смертном одре. «Терентьев», — уточнил Долгин.
«Рогова допросили?»
«Допрос еще не закончен, товарищ полковник. Сейчас задержанный беседует со своим адвокатом», — протараторил Долгин уже более официальным тоном. Архангельский чуть нахмурился, припоминая детали громкого дела, которое вел майор Терентьев. Серийный насильник и убийца Рогов, которого в правоохранительных органах прозвали «Пауком», годы благополучно уходил от рук милиции, пока, наконец, не был пойман с поличным. Взглянув на часы, полковник зафиксировал, что повторный допрос паука длился почти 2 часа, и если Терентьев просит присоединиться, значит, в деле появились новые детали.
«Скажи, сейчас буду», —
отозвался Алексей Сергеевич, и пальцами зачесал назад волнистые с проседью волосы. Полковник убрал бумаги в ящик стола, застегнул пуговицы на кителе и вышел в коридор. Увалистой походкой пересек узкий коридор и стал спускаться по лестнице. Коллеги здоровались с ним за руку, улыбаясь. В следственном управлении полковника называли архангелом, отчасти из-за фамилии, отчасти за отзывчивость и готовность всегда прийти на помощь. Сам он это прозвище не любил и хмурился, когда его слышал. На ходу он вспоминал, как 3 дня назад, во время задержания, опергруппе удалось спасти последнюю жертву паука. Сейчас женщина была под присмотром врачей, но из-за перенесенных издевательств ни с кем не говорила. Кардинально ее показания ничего бы не изменили, доказательного материала на маньяка было собрано достаточно, но она могла рассказать детали преступления, которые убийца утаил. Спустившись по лестнице на 1-й этаж, полковник дошел до конца коридора и увидел борцовскую фигуру Михаила Терентьева. Майор курил, прислонившись к стене, и внешне казался совершенно спокойным. Но наметанный глаз полковника сразу подметил ослабленный узел галстука и растертые до красна еще в юности сломанные уши.
«Ну?»
Архангельский остановился в шаге от друга, демонстративно отгоняя рукой сигаретный дым.
«Зачем звал?»
Терентьев пальцами затушил сигарету и молча качнул головой в сторону ближайшего кабинета. Когда они вошли, майор плотно прикрыл дверь и быстро заговорил. Глаза его горели, а голос от волнения периодически срывался.
«Сам заговорил. Я начать не успел, а он все как на духу».
«Он подписал показания?»
Дождавшись кивка майора, Архангельский с облегчением выдохнул.
«А теперь в 2 словах.
Его интересовал определенный типаж жертвы. Красивая, молодая и, главное, должна быть женой или близкой родственницей высокопоставленного чиновника».
«Ну, положим, мы это и без него знали», — сказал полковник, тяжело опускаясь на скрипучий стул.
Он еще помнил, как на стоянке управления то и дело появлялись машины представительского класса с сопровождением. На некоторых из них даже красовались правительственные номера. Чиновники требовали бросить все ресурсы на поиск пропавших родственниц и поимку маньяка, который, как фокусник, из раза в раз исчезал из расставленной ловушки.
«Где он их держал?»
«Это частные дома в дачных поселках, где зимой почти никто не живет».
«Дальше?»
«Насиловал, пока не забеременеет. Потом запугивал обещанием найти, если вздумает кому-то рассказать, и отпускал с одним условием — сохранить ребенка».
Терентьев сделал короткую паузу, набираясь решимости сообщить про самое ужасающее в деле паука.